Говорит Радио Свобода.
В Москве 7 часов утра. Доброе утро.
Доброе утро.
Сегодня 31 марта, пятница. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии «Радио Свобода» Надежда Перцева.
И Никита Татарский. Мы начнем с выпуска новостей. Его представит Анна Аракелова.
Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко о главных событиях. У берегов Бахрейна затонул паром. Погибли по меньшей мере 50 человек. «Газпром» намерен поднять цены на газ для Белоруссии. На Камчатке найдено тело 5-го погибшего при исходе снежной лавины. У берегов Бахрейна в Персидском заливе затонул паром, на борту которого находилось около 180 туристов. Как сообщил министр внутренних дел Бахрейна, из воды уже извлечены около 50 тел погибших, более 60 пассажиров спасены. В спасательных операциях помогают американские военные корабли. Российский «Газпром» с будущего года намерен поднять цену за поставки газа в Белоруссию до европейского уровня. Председатель правления «Газпром» Алексей Миллер заявил об этом в четверг на встрече с белорусским министром энергетики Александром Агеевым. Белорусская сторона должна дать ответ до 30 апреля. Пока что российский газ обходится Белоруссии примерно в 47 долларов за 1000 кубометров. Международное сообщество дало ясно понять Ирану, что перед ним стоит выбор – свернуть ядерную программу или оказаться в изоляции. С предупреждением выступили на совещании в Берлине министры иностранных дел 5 стран, постоянных членов Совета безопасности ООН и Германии. Британский министр иностранных дел Джек Строу подчеркнул, что Ирану грозят санкции, если он не подчинится решению Совета безопасности, который дал Тегерану 30 дней на сворачивание ядерной программы. Вот что заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Безусловно, делать это нужно все исключительно политико-дипломатическими методами, как многие наши европейские коллеги уже не раз заявляли, и китайские наши друзья. Какие-либо идеи принудительного силового решения этого вопроса крайне контрпродуктивны и не могут быть поддержаны.
Сказал Сергей Лавров. В Израиле идут интенсивные переговоры по формированию нового кабинета, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Иерусалиме Равшан Гусейнов.
Руководство правых партий Ликуд и Наш Дом Израиль, Исраэль Бейтейну, обратились к лидеру рабочей партии Авода Амиру Перецу с предложением возглавить коалицию с ними без участия партии Кадима, главы правительства Эхуда Ольмерта, победившей на парламентских выборах. Об этом сообщает израильская газета «Гаарец». Амир Перец, партия которого набрала наибольшее число мандатов после Кадимы, заявил, что Авода ни в каких коалиционных играх участвовать не будет. Партия Переца, которая считается наиболее вероятным младшим партнером будущей коалиции с Кадимой, уже идут консультации по поводу условий для ее вхождения в правительство и формируется рабочая группа для переговоров по этому вопросу. Президент Моше Кацав должен в течение 2 недель после объявления окончательных результатов выборов определиться с выбором главы правительства и поручить ему формирование кабинета. По израильским законам победа какой-либо партии формально не является абсолютным критерием выбора в этом вопросе. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Радио Свобода. Новости.
На Камчатке у подножья вулкана Вилючинский найден 5-й погибший в результате схода снежной лавины. Поисковая операция завершена. Лавина сошла в воскресенье вечером, накрыв группу туристов на снегоходах. Под снегом оказались 10 человек. 4 удалось выбраться самостоятельно. 1 был спасен и госпитализирован с переломами, остальные погибли. По мнению Камчатской прокуратуры, трагедия произошла по вине самих туристов, которые на снегоходах подрезали снежный слой. США выразили озабоченность по поводу сообщения о том, что Казахстан передал властям Узбекистана 9 узбекских беженцев. В новом докладе правозащитной организации Human Rights Watch говорится, что среди выданных узбекским силам безопасности беженцев 4 находились под защитой ведомства ООН по делам беженцев. Представитель Госдепартамента США Адам Эрелли заявил по этому поводу.
Мы подняли этот вопрос с правительством Казахстана, выразили нашу озабоченность и просили его расследовать это дело. Мы так и не получили полных разъяснений по этому поводу. Речь идет о серьезном нарушении прав человека. Ясно, что если беженцы возвращены против их воли, это противоречит международным нормам и практике.
Заявил Адам Эрелли. Все 9 беженцев обвиняются узбекскими властями в религиозном экстремизме. Никакого выкупа за освобождение в Ираке американской журналистки Джилл Кэрролл выплачено не было, заявил посол США в Багдаде. Представитель Пентагона, в свою очередь, заявил, что американские военные в освобождении Кэрролл не участвовали. Джилл Кэрролл, внештатный сотрудник газеты Christian Science Monitor, была похищена в Багдаде 7 января. В четверг похитители освободили ее, оставив на Багдадской улице. В интервью иракскому телевидению Джилл Кэрролл сообщила, что с ней обращались хорошо, но она так и не поняла, почему ее похитили.
«Со мной хорошо обращались, очень хорошо. Меня держали в каком-то маленьком помещении с симпатичной обстановкой. Они дали мне одежду и очень сытно кормили. Мне разрешалось когда угодно принимать душ или сходить в туалет. Меня никогда не били и не угрожали применить силу»,
сообщила Джилл Кэрролл.
Радио «Свобода». Новости.
Эксперт-правозащитник, занимающийся в ООН проблемами пыток, получил разрешение посетить Россию. По словам Манфреда Новака, российские власти разрешили ему посетить и Чечню впервые за 10 с лишним лет. Поездка, по его словам, состоится в сентябре-октябре. На пресс-конференции в Женеве Новак особо отметил, что из Чечни по-прежнему поступает информация о пытках и издевательствах над задержанными. Предшественнику Новака на этом посту посетить Чечню не разрешали, несмотря на неоднократные просьбы. Власти Кубы решили восстановить лодку, которая принадлежала Эрнесту Хемингуэю. Великий писатель купил ее в США в 1934 году и много раз пользовался ею для ловли крупной рыбы в океане у берегов Кубы. Именно эти поездки сыграли роль в решении Хемингуэя написать в 1952 году небольшой роман «Старик и море». Это произведение удостоилось Путлерцевской премии и повлияло на присуждение писателю Нобелевской премии. Напомню основные новости к этому часу. У берегов Бахрейна затонул паром, погибли по меньшей мере 50 человек. «Газпром» намерен поднять цены на газ, поставляемый в Белоруссию. На Камчатке найдено тело 5-го погибшего при исходе снежной лавины.
Спасибо. С новостями часа нас познакомила Анна Аракелова.
И теперь коротко о погоде. Как отмечают синоптики, в нынешнем году в центре и на северо-западе России весенняя перестройка погоды проходит бурно. В столичной области среднесуточная температура воздуха не только очень быстро перешла через нулевую отметку, но и даже превысила норму. Не обойдется без дождей в центре России и в ближайшие выходные. В Санкт-Петербурге сегодня от 4 до 6 градусов тепла, в Москве днем небольшой дождь, около 5 градусов выше нуля, ветер юго-восточный 3,8 метров в секунду, давление 739 миллиметров ртутного столба.
В Москве 7 часов 8 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Освобождение американской заложницы в Ираке. Ситуация вокруг Косово. Фестиваль «Островский» в Доме Островского в Москве.
Об этом в ближайшие полчаса. С 1 апреля в России начинается весенний призыв в армию. Это главная тема нашего утреннего эфира, в продолжение которой мы предлагаем слушателям ответить на вопрос, а как бы вы реформировали российскую армию?
Пишите нам, мы ждем ваших сообщений.
Американская журналистка Джилл Кэрролл, которая работала в Ираке в качестве внештатного корреспондента бостонской газеты Christian Science Monitor, не знает, почему ее взяли в заложницы, почему продержали почти 3 месяца и почему отпустили. Весть о ее освобождении встретили в Америке с большой радостью. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Ян Рунов.
28-летняя Джилл Кэрролл была похищена в Ираке 7 января малоизвестной террористической группировкой «Бригада мстителей», члены которой убили переводчика журналистки и угрожали убить и ее, если из военных тюрем не будут освобождены все иракские женщины. Ее неожиданно отпустили утром в четверг 30 марта, доставив к зданию, где располагается суннитская иракская исламская партия. Джилл вошла в помещение, и отсюда об освобождении сообщили американским официальным лицам. Госсекретарь Соединенных Штатов Кондолиза Райс, находясь в Берлине, сказала, что это очень радостная новость. Редактор газеты Christian Science Monitor Ричард Бергенхайм прочитал заявление семьи Джилл Кэрролл.
We are elated by Jill's safe release.
Освобождение Джилл дало нам повод для ликования. Мы хотим поблагодарить всех людей из разных стран мира, которые делали все возможное для ее освобождения, особенно тех людей, кто при этом рисковал собственной жизнью. Сейчас для нас главное помочь Джилл прийти в себя после всего пережитого. Наши мысли теперь с теми, кто продолжает оставаться в заложниках в Ираке. Мы надеемся, что они тоже вскоре благополучно вернутся к своим семьям. Как показал медицинский осмотр, Джилл Кэрролл совершенно здорова. Она заявила, что террористы обращались с ней хорошо. Они держали меня в безопасной комнате, хорошо обставленной, давали мне смену одежды, щедро кормили. Я могла принимать душ, пользоваться туалетом, не спрашивая на то разрешения. Мне никто не угрожал, меня ни разу никто не ударил. Но, конечно, я очень волновалась, потому что была в заточении и не знала, что со мной будет. Естественно, возникает вопрос, чем объяснить, что террористы отпустили американку? Может быть, они получили выкуп? Вроде нет, потому что боевики выдвигали не денежные, а политические требования. Американская сторона заявляет, что никаких переговоров с похитителями об освобождении заложницы не было. Джилл Кэрролл стала четвертой западной заложницей из недавно освобожденных в последние дни. 23 марта американские и британские солдаты освободили христианских миротворцев, одного англичанина и двоих канадцев. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
В Москве 7:11. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро. Доброе утро.
Валерия, главная тема сегодняшнего утреннего эфира – это предстоящий весенний призыв в армию. Что пишут об этом сегодняшние российские газеты?
Отмечу прежде всего, что пишут многое. Это главная тема и у наших пишущих коллег. И первые полосы буквально изобилуют публикациями на эту тему. Начну с газеты «Коммерсант». Министерство обороны оставило призывников про запас, так озаглавлена публикация. Это предпоследний призыв перед сокращением срока службы до 1,5 лет в 2007 году и до года к 2008. Уже этой весной Министерство обороны хочет застраховать себя от проблем с комплектацией войск, которые неизбежно возникнут через 2 года. Чиновники Министерства обороны объявили о создании 45-тысячного резерва призывников, который законсервируют до 2008 года, а правительство об утверждении блока законопроектов Минобороны, радикально сокращающих к 2008 году призывные льготы. Издание «Газета» отмечает: весенний армянский призыв стартует в этом году на фоне скандалов вокруг армейской реформы. Вчера правительство утвердило весьма жесткие предложения Министерства обороны по упразднению ряда отсрочек от призыва на военную службу. В ответ политическая оппозиция объявила о начале акции гражданского сопротивления, бойкота призывной кампании. Российская газета публикует соответствующий указ президента Владимира Путина. На первой полосе «Известий» центральная публикация озаглавлена «Отсрочки, которые мы потеряли». Подзаголовок гласит: «Осталось 16 причин, по которым можно избежать призыва в армию». Публикация «Во времени новостей» озаглавлена «Гому на Руси жить хорошо». Гому, потому что это расшифровывается как «Главное организационно-мобилизационное управление». Завтра 1 апреля, и это не только начало призыва на военную службу. Российская газета сообщает: завтра наступает час окончательного расчета с гражданами, выигравшими суды против нерадивых чиновников, так что, может быть, и еще кому-то на Руси станет жить немного лучше. В былые годы этот день назвали бы вехой, а момент переломным, пишет российская газета, потому что после него де-факто вступает в силу новая, более простая процедура выплаты с казны по приговору. Отныне у гражданина, который рискнет бороться в суде с произволом бюрократов, появится больше шансов добиться не только морального, но и материального удовлетворения. «Ведомости», центральная публикация, сговор с целью подкупа. Сотрудничество с зятем Леонида Кучмы Виктором Пинчуком обернулось скандалом для российских магнатов Виктора Виксельберга и Александра Абрамова. Украинский олигарх Игорь Коломийский утверждает, что эта троица дала украинским чиновникам взятку в 50 миллионов долларов, пытаясь не допустить деприватизации Никопольского завода ферросплавов. Он подал на них в суд Массачусетса, утверждая, что потерял из-за их действий сотни миллионов. О другом скандале пишут на первой полосе «Новые известия». Речь идет о винном скандале, разразившемся в начале недели и который разрастается, как снежный ком. Но подробнее об этом я уже, по-моему, рассказать сейчас не успею.
Да, это, видимо, будет уже в следующем выпуске. Спасибо, Валерий. Я благодарю Валерию Шабаеву, который познакомил нас с главными темами сегодняшних российских газет. В Москве 7:15 на волнах радио «Свобода». Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
«Газпром» с будущего года намерен поднять цену за поставки газа в Белоруссию до европейского уровня. Всемирная ассоциация газет и Всемирный форум редакторов обратились к президенту Беларуси Александру Лукашенко с призывом освободить всех журналистов, арестованных после президентских выборов 19 марта. На Украине продолжаются переговоры о формировании парламентской коалиции. У берегов Бахрейна в Персидском заливе затонул паром, на борту которого находилось около 150 туристов. Из воды уже извлечены около 50 тел погибших. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 10:00 в записи вы услышите аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина. Тема выпуска: государственная монополия на алкоголь, российские перспективы, европейские выборы глазами европейских журналистов, красно-черная Испания и что мы знаем об арабской прессе. «Время и мир» сегодня в 10:00. Время московское.
7:16 в Москве. Утреннюю программу продолжает очередной выпуск новостей спорта. И снова рядом с нами наша коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
Теннис. Мы ожидали окончания матча с участием Шараповой.
Да, на теннисном турнире в Майами продолжается второй полуфинальный матч в женском одиночном разряде. Мария Шарапова выиграла у француженки Татьяны Головин первый сет со счетом 6-3, вела во втором 5-1. Однако затем Головин смогла взять два гейма подряд, и сейчас счет 5-3 в пользу Шараповой. Идет 9-й гейм. Шарапова на своей подаче имела уже 4 матчбола, и Головин 4 раза их отыграла. Ранее в финал вышла другая россиянка, Светлана Кузнецова, одолевшая другую представительницу Франции, первую ракетку мира, Амели Моресмо, 6-1, 6-4. У мужчин к этому часу определились все участники полуфиналов. К аргентинцу Давиду Налбандяну и хорвату Ивану Любичичу присоединились швейцарец Роджер Федерер и испанец Давид Феррер. Федерер выиграл у американца Джеймса Блейка 7-6, 6-4, а Феррер у еще одного представителя США Энди Роддика 6-3, 4-6, 6-4. На футбольных полях Европы вчера прошли первые матчи 1/4 финала Кубка УЕФА. «Зенит» в Испании проиграл «Севилье» с разгромным счетом 1-4. Игру питерской команды заканчивала вдевятером. На 53-й минуте был удален Эрик Хаген, а на 90-й Андрей Аршавин. Болгарский «Левский» на своем поле уступил немецкому «Шальке» 0-4, 1-3. Швейцарский «Базель» дома взял верх над английским «Мидлсбро» 2-0. Две румынские команды «Рапид» и «Стяуа» сыграли в ничью 1-1. Ответные встречи состоятся 6 апреля. В Ханты-Мансийске на Гран-при Международного союза биатлонистов в четверг прошли гонки преследования. В мужской части соревнований снова все призовые места заняли россияне. Лучшим стал Сергей Рожков, который ушел на дистанцию вторым, но благодаря безупречной стрельбе опередил Ивана Черезова. Третьим, как и накануне в спринте, стал Павел Ростовцев. У женщин первой финишировала Ольга Зайцева, второе место заняла болгарка Екатерина Дафовская, третья – еще одна россиянка Наталья Гусева. В баскетбольной Евролиге УЛЕП в четверг прошли заключительные матчи турнира ТОП-16 в двух группах. В группе «Д» во встрече двух испанских команд «Барселона» и «Уникахи» победила «Уникаха» 73-60. Греческий «Олимпиакос» обыграл литовский «Жальгирис» 99-72. В следующий раунд вышли «Барселона» и «Олимпиакос». В группе «Е» «Маккаби» из Тель-Авива выиграл у турецкого «Улкера» 88-66. Итальянский «Фортитуда» одолел мадридский «Реал» 66-61. В четвертьфинал из этой группы пробились «Маккаби» и «Реал».
Спасибо. С новостями спорта нас продолжает знакомить Наталья Федотова.
В Москве 7:19. Вы слушаете «Радио Свобода». Со 2 по 12 апреля на сцене Малого театра в 7-й раз пройдет фестиваль, который называется «Островский в доме Островского». С подробностями Марина Тимашева.
В афише фестиваля 9 спектаклей по пьесам самого репертуарного в России драматурга Островского. 4 постановки принадлежат самим хозяевам, 5 приедут из Тулы, Твери, Владимира, Орла и Красноярска. Самые редкие названия предлагают театры Твери и Тулы. Они покажут «Невольниц» и «Женитьбу Белугина». Если Олег Табаков часто цитирует Станиславского, то руководитель Малого театра Юрий Соломин ссылается на Островского.
Первый фестиваль, который был в 93-м году сделан и существует трудно сегодня, это фестиваль Островского. Вот та мысль Островского, Александр Николаевич, то есть без провинции Швах ничего не получится, она в нас как-то вселила силы, и вот седьмой фестиваль. В фестивале назван «Островский в доме Островского». И Островский говорил, что театр – это дом, который и охраняет те традиции, которые у нас еще остались. А почему-то мы стали все показывать, а там, да чего там, а там, между прочим, когда приезжаешь, говорят, ой, нам так хочется посмотреть вот ваше вот, ну, национальное. Если мы начнем экспортировать пельмени в Африку, то они вымрут через некоторое время, потому что у них будет заворот кишок, потому что там очень жарко. Точно так же, если в Сибири кормить нас одними бананами, то мы тоже загнемся, потому что без картошки там обойтись невозможно.
Трудно поверить, что таланты и поклонники Красноярского театра в режиссуре Олега Рыбкина будут так же традиционны, как пельмени. Но сокровище Малого театра народная актриса Людмила Полякова, сама занятая в 7 спектаклях по пьесам Островского, объясняет, как следует понимать слово «традиция».
Нужно быть современным, живым. Например, мы смотрим прекрасного артиста Н и там артиста прекрасного С, и они говорят один и тот же текст. Но этот вас волнует, этот вас вы остаетесь равнодушным. Один современен по ритму сегодняшней жизни, по отдаче, по восприятию. Здесь все это в совокупности. Я считаю, что это традиция, потому что Малый театр обвинить в том, что мы не следуем традициям. По-моему, нельзя.
На самом деле, в лучших спектаклях Малого театра и в игре его корифеев традиции совершенно органично сочетаются с новаторством. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Заявление главы МИД Сербии и Черногории Вука Драшковича о согласии Белграда предоставить Косово значительно большую самостоятельность стало темой программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Гостем ведущего был Сергей Маркедонов, заведующий отделом межнациональных отношений Института политического и военного анализа. Предлагаем вашему вниманию фрагменты этой передачи.
Стало ли для вас неожиданностью сегодняшнее заявление главы МИДа Сербии и Черногории Вука Драшковича?
Сложно сказать, вообще, зная такой политический бэкграунд Вука Драшковича, надо быть готовым к каким-то неожиданным заявлениям. Это, вы знаете, как у Алексея Константиновича Толстого: «Коль простить, так всей душой, коль пир, так пир горой», да? В конце 80-х, начале 90-х годов Вук Драшкович выступал с очень смелыми, как раз ультранационалистическими заявлениями, говорил о Великой Сербии очень много, о миссии сербского народа. О божьем народе сербском, да, теперь он говорит совершенно другое. Были позиции Вука Драшковича, когда он был ярым патриотом и, напротив, ярым либералом, хотя бы даже взять события 98-го года. То есть позиция Драшковича достаточно непоследовательная. В этом смысле его заявление, наверное, не стало неожиданностью. Стало неожиданностью, может быть, в том смысле, что официальный представитель Сербии и Черногории вот так определенно обозначил свое желание предоставить свободу Косово, предоставить статус независимости Косово. В этом смысле можно отчасти говорить о неожиданности.
А как это технически осуществимо? Это должно быть какое-то межнациональное соглашение?
Ну, вы знаете, мне кажется, что переоценивать, собственно, вот это заявление Вука Драшковича вообще не стоит. Да, вопрос о Косово решается не в этом месте, не этими политиками, да, их зовут по-другому, и находятся они не в Белграде.
Тамара Замятина, бывший корреспондент ТАСС Югославии, несколько уточнила терминологию.
Сегодняшний разговор связан с заявлением Вука Драшковича, министра иностранных дел Сербии и Черногории, о том, что Сербия и Белград де-факто признают самостоятельность этого края. Но тут нужно очень тонко понимать разницу между самостоятельностью и независимостью Косово. Вук Драшкович, как министр иностранных дел, он не может говорить о независимости края, иначе он в момент лишится своего поста. Ни один сербский политик не посмеет говорить о независимости. Те, кто добивается независимости, мы понимаем, о ком идет речь, о Южной Осетии, об Абхазии, может быть, о Приднестровье и Нагорном Карабахе. Конечно же, они во все глаза следят за исходом этого конфликта, но я думаю, что Запад не создаст для них такого прецедента, чтобы принцип домино тут не возобладал.
Директор Института Европы Российской Академии Наук Николай Шмелев склонен драматизировать ситуацию.
получение Косово независимости, ну, создаст прецедент и для других непризнанных государств и таких горячих точек. Ну, всем понятно, что по-другому будет выглядеть проблема Нагорного Карабаха, по-другому будет выглядеть проблема Абхазии, по-другому будет выглядеть проблема Южной Осетии, Приднестровья. Конечно, это еще плеснет бензинчику в незатухающий северокавказский конфликт. Чечню все-таки вроде хоть чуть-чуть успокоили. Я думаю, что это еще опять какой-то новый, возможен взлет. Да очень опасный прецедент. И он опасен не только для судеб Балкан, где-то пороховая бочка Европы, где ничего еще пока не ясно. И это только, мне кажется, обострит положение на Балканах. Там маячит Великая Албания и так далее. Там конфликты дальше в Македонии пойдет, и в Черногории, да еще и может в самой Сербии что-то пойти.
Алексей Малашенко, член научного совета Московского центра Карнеги, считает, что начался очень опасный процесс.
Косово – это первая ласточка. Видимо, те границы, которые мы видим сейчас на карте, они не окончательные. Но Великая Албания – это будет мусульманское государство. И уверяю вас, что та Европа, которая сейчас боится пустить мусульманскую Турцию в свой политический огород, так скажем, делает все возможное, чтобы не было великой мусульманской Албании. Что касается конкретно привязки к ситуации и в Южной Осетии, и в Абхазии, и в Приднестровье, я считаю, что то, что происходит с Косово, дает им очень сильный козырь.
Писатель Эдуард Лимонов, ветеран балканского конфликта, не считает отделение Косово первым прецедентом.
Говорить о том, что нет прецедента косовскому вот этому готовящемуся, увидим, что будет. Прецедентов полно. Каждый раз говорят, нельзя нарушать какие-то международные законы, тем не менее постоянно все это нарушается. Вот разрушение СССР и разделение ее по административным границам тоже было в свое время преступлением. Ну, может быть, сейчас будет какое-то такое же неправедное или праведное, смотря с какой точки зрения смотреть, нарушение границ в Европе. Все возможно абсолютно при наличии силы воли, при желании испытать трудности и страдания. Все могут и народы менять границы, и государство, и иноземное влияние любое. Все, что угодно может быть, прецеденты, ничего не значит. Каждый вот случай – это свой особый случай.
Андрей Федоров, бывший заместитель министра иностранных дел России, не преувеличивает масштабов случившегося.
С этим просто заканчивается определенная страница истории Балкан, но Косово, честно говоря, с моей точки зрения, не тянет на самостоятельное государство. Для России это особо не скажется, поскольку у нас своя специфика, но... По крайней мере, как прецедент международный, его можно использовать и у нас. Что касается представительства в ООН, ну, вы знаете, у нас есть еще истории, связанные с Македонией, которых никак не могут назвать.
Сергей Грызунов, бывший корреспондент агентства печати новости в Югославии, находит свое объяснение происходящему.
Косово – это самый бедный край в составе Сербии и Черногории. Люди недовольны существующим положением. Они пытаются найти выход из него. На это накладывается, безусловно, и недавняя историческая память, когда косовские албанцы с оружием в руках боролись против остатков югославской армии. Люди помнят жертвы и с одной стороны, и с другой. Белград практически только силой оружия держал Косово в составе бывшей Югославии.
Это был фрагмент передачи Владимира Карамурзы «Грани времени», посвященной обсуждению ситуации вокруг Косово. Гостем ведущего был Сергей Маркедонов, заведующий отделом межнациональных отношений Института политического и военного анализа. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 31 марта, пятница, у микрофона
Надежда Перцева
и Никита Татарский. Далее вы услышите.
Объем рекламы в интернете, подробности в панораме высоких технологий. Во что одеть подростка? Тема сегодняшней истории Запада и Востока из Ирландии.
Также мы предложим вашему вниманию новости экономики. Вы узнаете, что было в эфире «Радио Свобода» в этот день несколько лет назад. И я напоминаю, что главная тема нашего утреннего эфира – это начинающийся с 1 апреля в России весенний призыв в армию. И вопрос, с которым мы обращаемся к нашим слушателям в продолжении этой темы – как бы вы реформировали российскую армию? У нас есть одно сообщение. Проблема с армией – одна из многочисленных метастаз на неизлечимо больном организме. Менять надо систему власти, так считает наш слушатель по имени Вячеслав. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам.
А я напомню. Телефоны пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент «Радио Свобода». И сегодня в программе «Время гостей» в 19 часов после новостей об итогах израильских выборов говорит президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский, ведет программу Виталий Портников. «Время гостей» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 7 часов вечера. Время московское.
Ну а сейчас в Москве 7 часов 30 минут. Продолжит утреннюю программу «Краткая сводка новостей», которую представит Анна Аракелова.
«Радио Свобода». Новости.
У берегов Бахрейна в Персидском заливе перевернулось прогулочное судно. Погибли по меньшей мере 50 человек. Всего на борту находились около 150 пассажиров. 63 спасены, судьба остальных пока неизвестна. Иран отверг призыв международного сообщества заморозить программу обогащения урана. По словам представителя Тегерана в Международном агентстве по атомной энергии, иранские власти не намерены пересматривать решение о продолжении ядерных разработок. Всемирная ассоциация газет и Всемирный форум редакторов обратились к президенту Беларуси Александру Лукашенко с призывом освободить всех журналистов, арестованных после президентских выборов. «Газпром» с будущего года намерен поднять цену за поставки газа в Белоруссию до европейского уровня. В четверг поздно вечером террорист-смертник атаковал израильских поселенцев на западном берегу Иордана. Кроме террориста погибли еще четверо израильтян. Палестинская группировка «Бригада мучеников Аляксы» взяла на себя ответственность за теракт. Конституционный совет Франции одобрил новый закон о трудоустройстве молодежи, вызвавший массовые протесты в стране. Никакого выкупа за освобождение в Ираке американской журналистки Джилл Кэрролл выплачено не было, об этом заявил посол США в Багдаде. На Камчатке у подножия вулкана Вилючинский найден пятый погибший в результате схода снежной лавины. Поисковая операция завершена. Лавина сошла в воскресенье вечером, накрыв группу туристов. Под снегом оказались 10 человек. Четверым удалось выбраться самостоятельно. Один был спасен, остальные погибли. Эксперт-правозащитник, занимающийся в ООН проблемами пыток, получил разрешение посетить Россию. По словам Манфреда Новака, российские власти разрешили ему посетить и Чечню впервые за 10 с лишним лет. На севере Ирака убиты 8 работников главного нефтеперерабатывающего предприятия страны.
И коротко о погоде. Как отмечают синоптики, самые бурные события происходят на юге Дальнего Востока, где погодой управляет активный циклон. На восток Приморского края 29 и 30 марта обрушились снегопады. Общее количество осадков до 15 миллиметров. Это норма за декаду. Циклон вызвал сильные снегопады и в Хабаровском крае. Сибирские циклоны одолевали южные районы. На Алтае, в центральных и южных районах Красноярского края ветер усиливался до 24 метров. В секунду. В Санкт-Петербурге сегодня от 4 до 6 градусов тепла, в Москве днем небольшой дождь, около 5 градусов выше нуля, ветер юго-восточный 3,8 метров в секунду, давление 739 миллиметров ртутного столба.
7 часов 32 минуты в Москве, и мы снова возвращаемся к главной теме утреннего эфира. В России начинается весенний призыв на службу в вооруженных силах. Об особенностях нынешнего призыва в Пскове рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Анна Липина.
С каждой призывной кампанией количество призывников, готовых к отправке в войска, уменьшается. Причинами этого называют спад рождаемости конца 80-х и слабое здоровье призывников. Ежегодно из Пскова на службу в армию призывают около 400 человек. Это на порядок меньше общего числа юношей призывного возраста. Все остальные или больные, или имеют отсрочки от службы. Как заметил на одной из пресс-конференций депутат Государственной Думы от Псковской области, заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Алексей Сигуткин.
Сегодня призывается не больше 10 человек из 100. Проблема призыва очень серьезная. То количество призывников, которые мы имеем по закону возможность призвать, не решается. Решает проблему комплектования.
Между тем, желающих надевать военную форму с каждым призывом становится все меньше и меньше, говорит 18-летний псковский студент Антон Петров.
Мне кажется, что теряешь очень много времени. Это время можно истратить на учебу, на дело. Но так это дает, типа, мужество такое, храбрости там набираешься в этой армии. А с другой стороны, там очень много дедовщины.
По словам военкома Пскова Александра Невмержицкого, укрываются от призыва примерно столько же, сколько призываются. Однако большинство из уклонистов могут иметь законные отсрочки, и дело лишь в незнании ими законодательной базы. С псковским военкомом полностью согласны и правозащитники.
Если бы призывники все были в правом отношении грамотными, их родители были грамотны, хотя бы интересовались бы своими правами, совсем был бы другой результат. Они даже не подозревают, призывники их родители, что они не знают.
Утверждает председатель Псковской правозащитной организации «Совет солдатских матерей» Валентина Афанасьева. Кроме того, по мнению Валентины Афанасьевой, уже в 17-летнем возрасте 40% юношей Пскова имеют заболевания, несовместимые с военной службой.
И план-то призыва как можно выполнить, если здоровье молодежи такое? Отвратительно просто.
Между тем, весенняя призывная кампания стартовала. Как сообщили в военкомате, большинство псковских призывников пополнят части Ленинградского военного округа. Каждому новобранцу будет вручена специальная памятка с телефонами и адресами Совета солдатских матерей, военкомата и военной прокуратуры. Родители призывников надеются, что с их сыновьями ничего страшного не произойдет.
Ну, больше всего вот, я опасаюсь, конечно, чтобы он далеко куда-нибудь не уехал, там, чтобы здесь поближе был. Ну, чтобы как к подчиненным мы к нему относились, чтобы хорошо учиться. Да, мне кажется, любая мама переживает за своего ребенка.
Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Тему продолжает опрос на улицах российских городов. Как бы вы реформировали российскую армию? С таким вопросом обратился Александр Дядин к жителям Санкт-Петербурга.
Во-первых, контрактное сделать. Во-вторых, я бы сменила министра Иванова и поставила министром обороны женщину, руководитель комитета солдатских матерей. И, наверное, постарше бы ребят брала в армию.
Контрактную армию. В школе предмет можно ввести такой, чтобы когда они до осознанного возраста дожили, могли определиться, нужна им армия или нет. Я думаю, что есть люди, которые стиль жизни, что ли, их, ну, зарплату им повысить, и люди пойдут в контрактники.
Армия все-таки нужна профессионально, или, по крайней мере, до года, что там не успели все дедовщины и прочее.
Для любого нормального молодого человека, извините за грубое слово, понюхать портянки не мешает. Я нисколько не жалею, что отдал 2 года этому всему. Мне просто иногда обидно смотреть, во что превратили нашу армию. За любое проявление неуставных отношений, тем более если человек пострадал или стал инвалидом, командиров перед строем срывать погоны и увольнять без выходного пособия. Командир за все несет ответственность.
Как-то несправедливо. Мы их рожаем, мы их растим. Помощь от государства минимальная. А потом от нас требуют, чтобы мы отдали своих сыновей защищать Родину. Защищать Родину, конечно, похвально, это замечательно, но не в наших условиях. Вот я не хочу отпускать своих детей в армию.
Я предлагаю огромную границу на Дальнем Востоке и Сибири нанять китайцев, контрактников, чтобы охраняли будущую свою территорию. Это было бы частичное решение проблемы.
Я бы, наверное, исключительно на коммерческие бы поставила. Потому что сейчас, ну, все, в принципе, на чем строится, что человек, занимающий высокое положение, там, погоны, звания, практически решает все. И я думаю, что это просто выгодно кому-то.
На коммерческую основу, наверное, перевел бы. Тем, кто служит хорошо, и тем, кто не служит, неплохо. Контрактная армия, если делать, значит, количество на качество менять, а деньги, по идее, те же. То есть контрактная армия, мне кажется, это оптимально.
Помимо законов и реформ, что-то в сознании человека должно отложиться. То, что называется национальной идеей, может быть. Какие-то вообще добродетели. Как это воспитывать, я не знаю. Мы когда-то это потеряли, мне кажется.
Я все-таки за профессиональную армию. Считаю, что должны заниматься каждый своим делом. И, наверное, чтобы в армию шли ребята не 18, а 20-22 года. Гормоны бесятся 18 лет, а года 22 человек уже немножко устоявшийся и перебесившийся. Ему не надо уже самоутверждаться, более осознанно относится к жизни.
Я вообще бы сама пошла служить, если бы была та армия, которая была раньше. Сейчас это все недопустимо, как мне кажется. Как сейчас менять, я не знаю.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, как бы вы реформировали российскую армию. Александр Дядин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Утреннюю программу продолжает панорама высоких технологий.
Главная тема выпуска. Компания M-Vital и специалисты израильского подразделения компании Intel внедрили систему управления библиотечными фондами на основе технологии радиочастотной идентификации. Система функционирует в тестовом режиме в научном институте Вейсмана в Израиле. Библиотечный фонд насчитывает более 300 тысяч единиц хранения. Послушаем эксперта Владимира Губайловского.
Эта система особенно удобна для сотрудников библиотеки. Один сотрудник библиотеки, имея приемник системы радиочастотной идентификации, ноутбук и электромобиль, может произвести инвентаризацию всех библиотечных фондов буквально за один день. Системы радиочастотной идентификации имеют радиус действия несколько метров. Такой радиус действия обеспечивает компьютеру прием информации о сотнях книг в считанные секунды.
Новости коротко. Компания TNS Media представила оценку рынка интернет-рекламы за 2005 год. Как показало исследование, темпы роста рекламы в интернете превышают рост рекламы на других медиарынках. В Соединенных Штатах рост составил 13% по сравнению с 2004 годом. Во Франции темпы роста интернет-рекламы составили почти 74%. Эксперты TNS отмечают, что в США затраты на рекламу в интернете ежегодно увеличиваются на 1 миллиард долларов и составили в 2005 году более 8 миллиардов. Во Франции за последние 4 года затраты выросли в 4 раза и достигли в 2005 году 1 миллиарда 360 миллионов долларов. Компания BusLink представила флеш-брелок Pro 2 с самым большим на сегодня объемом памяти. Накопитель имеет размеры 10 на 2,5 сантиметра. Его вес составляет 22 грамма. При этом объем памяти накопителя составляет 64 гигабайта. Цена накопителя Pro 2 компании BusLink составляет $5000. Как сообщила газета Guardian, 12% музыкальных записей, которые продаются через интернет-магазин iTunes, составляют классические произведения. В обычных магазинах продажи классики составляют около 3%.
Панораму высоких технологий подготовили Владимир Губайловский и Александр Костинский.
В Москве 7:41. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро. Доброе утро.
Валерия, реформа в образовании.
Об этом пишет газета «Ведомости». Это стало темой комментария. Причем это не реформа в образовании вообще, а скорее речь о преподавании и о роли истории. Устные вступительные экзамены по истории в столичных вузах, за исключением МГУ, отменены. С нынешнего года в столичные вузы вступительные испытания по истории будут проводиться только в рамках единого госэкзамена. Соответствующее распоряжение издал на днях Совет ректоров Москвы. На первый взгляд, ничего особенного. Переход на ЕГЭ планировался давно. Теперь пришла очередь истории. Сдача истории с помощью тестов – спорная и далеко не везде распространенная практика. Тестовые задания по истории засчитываются как вступительные экзамены только в Соединенных Штатах Америки, и то не во всех университетах, и Австралии. В европейских странах с высоким уровнем образования историю в форме тестов не сдают. Дело не в возможной коррупции при сдаче единого госэкзамена. Роль истории в школьной программе не ограничивается передачей школьнику определенной суммы знаний. Она должна воспитывать не только грамотного специалиста, но и гражданина своей страны. Французский ученый Марк Ферро в книге «Как рассказывают историю дети в разных стран мира» заметил: «Истории присущи две функции – врачевание и борьба. Она больше ставит проблемы своей эпохи, чем той, которую, как предполагается, изучает. Поэтому в разных государствах и даже отдельных регионах одной страны детям рассказывают разные версии давнего и недавнего прошлого. О них хорошо бы знать. У истории Советского Союза и России была и вовсе нелегкая судьба. Видные деятели прошлого, госсекретарь Михаил Сперанский, премьер Сергей Витте или, например, Лев Троцкий, вычеркивались из нее и возвращались. Их деятельность или исторические события получали диаметрально противоположные оценки. Существовало две истории советского периода – официальная и диссидентская. Сейчас, наконец, появилась возможность рассказывать старшеклассникам объективную историю России. России, представляя различные версии событий недавнего прошлого. Возможно, что единый госэкзамен может сыграть положительную роль в деполитизации истории. Для этого необходимо, чтобы предлагаемые тесты заставляли отвечающего задуматься и не создавали ни однобокой, ни безликой версии истории многонационального народа. Что же пока предлагают чиновники от образования? Вот некоторые демонстрационные тесты, помещенные на сайте Рособранадзора. Сенат, синод, коллегии появились в России в таком-то веке. Или к начальному периоду Великой Отечественной войны относится такое-то сражение. И как в игре «Кто хочет стать миллионером?» даются 4 варианта ответа. Возможно, что такая модель изучения истории отвлечет внимание молодых людей от полярных оценок событий 20 века. Но может ли механическое запоминание дат, событий и действующих лиц помочь воспитанию гражданина, размышляет газета «Ведомости». Еще один интересный комментарий – это издание «Газета». Автор на днях наткнулась в интернете на сообщение. Театр в Челябинске собирается ставить спектакль про Андрея Сычева. Даже не рискнула кликнуть мышкой, чтобы узнать подробности, суть пьесы, драматургические приемы, сверхзадача. Это неинтересно, но есть вещи, которые не, пишет Евгения Синева. Как говорила в старину русская интеллигенция, руконеподаваемые вещи. Да, жизнь – наша театр, но не все в ней стоит выносить на сцену.
Спасибо, Валерия. Валерия Шабаева продолжает нас знакомить с главными и наиболее интересными публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 7 часов 45 минут. Продолжает программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
У берегов Бахрейна в Персидском заливе перевернулось прогулочное судно. Погибли по меньшей мере 50 человек. Иран отверг призыв международного сообщества заморозить программу обогащения урана. Всемирная ассоциация газет и Всемирный форум редакторов обратились к президенту Беларуси Александру Лукашенко с призывом освободить всех журналистов, арестованных после президентских выборов. «Газпром» с будущего года намерен поднять цену за поставки газа в Белоруссию до европейского уровня. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Россия и Всемирная торговая организация, покупка Аэрофлотом региональных самолетов, сокращение сроков доставки писем, налоговая политика Бельгии – все это темы экономического обзора.
Переговоры между Россией и Соединенными Штатами об условиях присоединения России к Всемирной торговой организации могут быть завершены в течение одного или полутора месяцев, считает министр экономического развития и торговли Герман Греф. Сейчас, по его словам, остаются нерешенными 5-6 проблем, главная из которых – порядок доступа иностранцев на российский рынок финансовых услуг. В среду президент России Владимир Путин заявил о том, что Вашингтон пытается затянуть переговоры о вступлении страны в ВТО. Однако государственный секретарь США Кондолиза Райс отвергла эти обвинения. Совет директоров компании «Аэрофлот», крупнейшего в России авиаперевозчика, одобрил сделку по покупке 30 российских региональных самолетов RRJ. Сумма сделки не разглашается. Этот среднемагистральный лайнер разрабатывается российской компанией «Гражданские самолеты Сухого». В проекте также участвует авиационный комплекс имени Илюшина, конструкторское бюро имени Яковлева, а также итальянский концерн «Финмеханика» и американская компания «Боинг». По планам, первый полет новый лайнер RRJ совершит в марте 2007 года, а его поставки «Аэрофлоту» начнутся в 2008 году. Государственная компания «Почта России» планирует в среднесрочной перспективе сократить сроки доставки писем на всей территории страны более чем в 2 раза, сообщил генеральный директор компании Игорь Сырцов. Сейчас, по его словам, средний срок прохождения письменной корреспонденции в России составляет более 6 дней, а посылок примерно 11 дней. Добиться сокращения сроков доставки корреспонденции Почта России рассчитывает за счет совершенствования транспортной инфраструктуры и строительства автоматизированных сортировочных центров в крупных городах страны. Среди 30 наиболее развитых стран мира самая высокая налоговая нагрузка на частных лиц зарегистрирована в Бельгии. Как говорится в докладе Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, в этой стране налоговое бремя на одного жителя, получающего среднестатистическую зарплату и не имеющего детей, составляет примерно 55,5%. Наименьший уровень налоговой нагрузки, по данным экспертов ОБСЕ, в Мексике и Южной Корее, чуть более 18 и 17% соответственно.
На волнах Радио Свобода, выслушая экономические обзоры, я напомню нашим слушателям, что официальный курс российской валюты, установленный Центральным банком, на сегодня составляет 27 рублей 76 копеек за доллар США и 33 рубля 47 копеек за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит $1.22.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 31 марта.
В этот день в эфире «Свободы».
'Борьба за права человека в СССР». Поэт Наум Каржавин был в числе тех, кто подписывал обращение в поддержку Солженицына, выступил в защиту Синявского и Даниэля, Гинзбурга и Голанского. 31 марта 1974 года в студии «Радио Свобода» он беседовал с Виктором Федосеевым.
Я выехал из Советского Союза 31 октября 1973 года, якобы в Израиль. Уехать хотел. Почему хотел уехать? Это я объяснил шоферу, который вез меня в АВИР. Потому что говорить хочу, а сидеть не хочу.
В чем разница между нынешним моментом в политике советского руководства и сталинской эпохой? Не усматриваете ли вы эту разницу в меньшем ощущении страха советскими людьми?
На этот вопрос стоило бы ответить так. Советский человек действительно сейчас меньше боится, действительно его меньше арестовывает, но только в том случае, если прямой ответственности за происходящее в его стране и с ним самим он не чувствует. То есть я это формулирую так, что современное правительство чрезвычайно либерально по отношению к телу и совершенно нелиберально по отношению к духу.
Но говоря о себе как о человеке творческом, как о поэте, испытывали ли вы тут какое-то нарушение?
Безусловно, потому что я писал много стихов, которых не мог напечатать ни при какой погоде. И даже стихов, написанных в сталинское время, я смог напечатать не все, и даже читать вслух мог не все, потому что это вело к репрессиям всякого рода. Не обязательно к тюрьме, хотя и не исключено, но к очень серьезным для живущего на земле человека последствиям.
Согласны ли вы, что озабоченность нарушением прав человека в другой стране является вмешательством во внутренние дела другой страны?
Безусловно, этого не считаю. Прежде всего, любой деятель другой страны, если интересы своей страны ему дороги, должен настаивать на том, чтобы граждане стран, с которыми он находится в отношениях, имели какие-то права. Ибо когда у граждан какой-то страны зажат рот, его правительство получает слишком большую свободу рук при подписании договоров и при их нарушении. Более того, я считаю, что сегодняшний советский человек вполне дорос до идеи права. Потому что это только кажется. Это была демагогия, было убеждение, что вот сначала, дескать, мы всех накормим, а потом уже будем думать о правах. Стоит забрать у человека права, как уже можно его не кормить. Потому что если человек не может говорить о своих правах, с ним уже можно делать все, что угодно.
Наум Каржавин в беседе с Виктором Федосеевым. Радио «Свобода». 31 марта 1974 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
И этот час информационной программы «Время свободы» завершает очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока». На этот раз из Ирландии. В школах этой страны сегодня день под девизом «Нет лейблам». Подростков призывают заклеить специальной наклейкой любые обозначения фирмы-производителя на одежде и обуви. По всей стране среди подростков проводится конкурс на костюм, цена которого не будет превышать 25 евро. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Воронцова.
Несмотря на то, что сильное пристрастие к одежде известных дизайнеров питают люди всех возрастов, компания без лейбла направлена именно на подростков. В Ирландии, где эту акцию организует партия «Зеленых», социологи проводили опрос среди беднейших слоев населения. Выяснилось, что больше всего в таких семьях страдают от невозможности купить подростку одежду и обувь правильной фирмы. По-видимому, человек так называемого переходного возраста легче переносит недостаток еды или книг, чем необходимость появиться на людях не в фирменных кроссовках. Вот что говорит инициатор этой акции Иман Райан. Любой родитель знает это. Если вы отправляетесь с подростком покупать обувь, это должны быть дорогие кроссовки определенной фирмы. Большинство детей не посмотрят на футболку за 8 евро. Им нужна точно такая же, но фирма Adidas или Reebok за 25. Противостоять давлению современных рекламных технологий непросто, но мы считаем, что детей надо приучать к этому. Чем раньше, тем лучше. Пожалуй, найти кофточку Versace или куртку Gap для двухлетнего ребенка не составит большого труда. И покупают это не дети, а их родители. Почему же компания адресована в первую очередь подросткам, говорит Иман Райан. Мы хотели бы, чтобы они осознали несколько вещей, с которыми им приходится сталкиваться каждый день. Первое – это неприятие и даже случаи издевательства над своими ровесниками, которые не носят фирменные одежды. Подросток очень страдает от того, что его не принимают в компанию из-за того, что он не так одет. Второе – мы хотим, чтобы молодые люди привыкли думать о том, из чего состоит цена, например, кроссовок Adidas. Ведь многие искренне думают, что, заплатив 150 евро за обувь, они получают высокое качество. Между тем, факты таковы, что половина этой суммы остается в магазине в качестве прибыли. Треть от оставшегося идет на маркетинг и рекламу. Мы платим спортивной знаменитости за его съемки в рекламе. Тогда как человек, сделавший обувь ценой в 150 евро, получает около 50 центов за свою работу. Это меняет ваше восприятие. Если задуматься об этом, ясно, что вы отнюдь не покупаете самые лучшие кроссовки на планете, а платите за то, что вам не нужно. Если взглянуть на отношение цены конечного продукта и труда, затраченного на его производство, то именно в индустрии одежды известных фирм разница особенно велика. Например, за пошив детской футболки с мотивами диснеевских мультфильмов ценой в 17 евро, работник в Бангладеш получает 5 центов. При этом затраты на рекламу часто в разы превышают стоимость материала и производства. За участие в рекламе геля для волос футбольная звезда Дэвид Бекхэм получил 1,5 миллиона евро, после чего он решил побриться наголо. Продолжает Иман Райан. По-настоящему крутой тот, кто сам выбирает, что ему носить, и не подвержен влиянию рекламы. Мы не обязаны быть рабами корпораций. Конечно, давление рекламных механизмов было всегда, но оно еще сильнее для молодого человека, когда он более чувствителен, когда личность только формируется. Возможно, их можно понять, когда они смотрят на образ созданной рекламы и считают, что, купив продукт, они будут выглядеть хорошо и уверенно. Но среди подростков много ищущих умов. Они готовы думать самостоятельно. Если они будут понимать, из чего состоит цена фирменной одежды, они решат не покупать куртку за 200 евро, потому что этим они спонсируют лейбл, и это не то, что они хотели бы делать. Организаторы кампании разослали по школам пакеты с материалами, которые учителя могут использовать на уроке, и с наклейками, которыми можно на один день залепить логотип фирмы-производителя на одежде. Кроме того, объявлен конкурс на лучший костюм, купленный или сделанный дома, цена которого не будет превышать 25 евро. Довольно сложно объяснять молодым людям механизмы, по которым работает международная торговля. В случае, например, с одеждой затрагивается целый ряд вопросов. Кроме условий труда в развивающихся странах, тут и материал, хлопок. Из-за субсидий, выделяемых фермерам в странах с развитой экономикой, появилось перепроизводство хлопка, и цены на него стали очень низкими. Это привело к разорению хлопковых фермеров в развивающихся странах. Они были вынуждены идти работать на швейные фабрики. И теперь наши дети покупают вещи, которые сшили дети на другом конце света, получая около 1 евро за день своей работы. Организаторы акции знают, что бороться с давлением рекламы – непростая задача, но они верят в то, что понимание всех тех вещей, о которых говорил Иман Райан, шаг в верном направлении. Для Радио Свобода Елена Воронцова.
Репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Ну а в следующем часе утренней программы вы услышите.
Московские власти против экологической акции в защиту Байкала. Российско-армянские отношения. А также вы узнаете о скандальном художественном проекте 245 кубических метров в Германии и почему женщины и мужчины в состоянии раздражения по-разному читают новости.
И мы продолжаем обращаться к нашим слушателям с вопросом, а как бы вы реформировали российскую армию? Мы ждем ваших сообщений на пейджер.
В числе других преступлений Ахмед Омар Абу Али признан виновным в заговоре с целью убийства президента Буша.
Жители городов покидают свои дома и расставляют на улицах палатки.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нас искусственно возвращают назад.
Неужели представитель Грузии так опасен для России?
14 иностранных граждан арестованы на сроки до 15 суток.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7175, 7220, 9520 и 17730. Слушайте Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода.